Мы уже говорили о признаках настоящего духовного руководства когда-то, что там должна быть жизнь более-менее нормальная, чтобы человек что говорит, то примерно старался и делать, и чтобы его поучения не расходились со священным писанием и не расходились с мнением церкви. Понимаете, вот это самые главные признаки, которыми надо в этом случае руководствоваться. Ну и, конечно, в этом случае надо отметать всякие свои корыстия какое-то, где нарушается истинная любовь и подменяется она там словолюбием, сребролюбием или там сластолюбием, еще того хуже. Понятно, да? То есть вот, когда там входят какие-то греховные отношения, тогда это уже совсем плохо. А когда человек ищет духовного, а не душевного, он всегда духовно это найдет. Потому что, знаете, вот глубоко уважаемый мной протоиерей Василий Воробьев, Владимир Воробьев, есть такой, простите, Василий, почему-то я говорю, Владимир Воробьев, он Свято-Тихоновский институт создал, Братство Всемилостивого Спаса, ну, много там очень активно действующих батюшек. Он пишет, что беда в том, что вот в основном многие прихожане ищут душевного священника, душевного, понимаете, не духовного ищут, а душевного. То есть собеседника хорошего себе, там, сочувствующего какого-то человека, ну, чего они не имеют в семье очень часто, понимаете, да, вот. Другие какие-то вещи там ищут. И в этом случае очень большая опасность в том, что эти вещи все исчерпаемы. Понимаете, вот если психологи нам говорят, 3 года прошло уже все там, ты уже не сможешь с этим человеком больше общаться, если ты вот так, ну, максимум 7 лет, понимаете, вот, если ты только на душевном уровне с ним общаешься там, то ты 3-7 лет это полный перебор, это общество обычно распадается, еще что новое приходит. То есть в случае поиска вот этого душевного, то есть там собеседника, еще кого-нибудь, то есть все уже рассказы переслушал, человек уже это как бы неинтересен становится. Если это строится чисто только на человеческих отношениях, то в этом случае это все быстро очень исчезает. И поэтому вот эти вот соображения душевные, там вот эти словолюбие, сластолюбие, серебролюбие, еще какие-то вещи, они очень часто нарушают вот это нормальное отношение между тем, кем человек руководит, и руководителем, понимаете, духовным руководителем. Если человек ищет духовного, то есть духовного назидания, духовного мысли, то воспринимает своего руководителя как пастыря церкви, а не как просто так вот человека или психоаналитика, понимаете, как сейчас модно, или еще кого-нибудь там, как я, знаете, почему я смеюсь-то? В Москве там общался, у них там у москвичей, у них у всех это маленько, как это, они отличаются от нас, так мягко скажем, понятно? Вот. И поэтому, значит, вот у них там и внутри это, приходская жизнь очень от нашей отличается. Слава Богу, у нас все хорошо, не беспокойтесь, понятно? Вот. Поэтому, значит, вот они говорили, вот, говорят о каком-то из духовников, о том, и знаете, говорят, да, у него столько, 3 образования, да он там закончил это, да бедные люди. И так от московского этого комплекса не избавились, понимаете, там сколько закончил, на каких языках говоришь, у них основная, это значит, там, то есть вся эта там среда, это она в основном руководствуется мирским образованием, понимаете. А вот почему-то, вот, допустим, по-моему, Достоевский, я не помню, кто сказал, он говорит, кто хочет человек жить духовной жизнью, пусть найдет себе простого старца, простого, понимаете, простого. У которого, кстати, вот это, может быть, и не быть образование, понимаете, но у него есть духовная жизнь, понимаете, вот. Потому что научить духовному больше только тот, кто сам духовен, понимаете, да, вот. И поэтому вот когда человек что-то запутался, и вас запутал, нет, ничего, нормально. Вот. Значит, вот когда мы говорим о духовном, там уже несколько другие механизмы действуют. То есть мы попытаемся их выяснить и установить. То есть человек ищет спасения, он понимает, что все волосы на его голове сочтены Богом, что все это он назидается, наставляется, он молится, значит. А священник воспринимает как помощника себе, значит, в своей духовной жизни. То есть он в основном человек, как бы вот это не прозвучало, может быть, неожиданно, он занят собой. Он занят собой. Человек, который ищет духовную, он занят собой. Он познает собственную немощь. Он каждый день эту немощь познает, он каждый день пытается бороться с какими-то своими подлостями внутренними. И в этом случае, когда он путается, и он ищет пути выхода из этой ситуации, значит, тогда он ищет вот, духовного себе наставления. Духовное наставление ищет, находится в поиске. То есть это состояние подвижное, подвижническое состояние. То есть это не состояние такого успокоенности, понимаете, успокоенности, что вот как-то я вот там достиг чего-то, ну чего достиг? Хоть стал, значит, безболезненно в храм ходить, понимаете, для себя. Хоть стал там мальчика исповедоваться, пост стал соблюдать, там еще что-то. То есть внешние какие-то вещи стал соблюдать, понимаете, да? И наступит часто какая-то успокоенность. Ты вроде все уже познал, все знаю. Вот внешнее, вот, вот только узнал, как исповедуется, узнал какой-то перечень грехов, узнал, допустим, что там в среду, пятницу мясо не едят, понимаете, там еще какие-то очень важные вещи узнал, и кажется, все, он как духовный человек состоялся, понимаете, вот духовная жизнь религиозная его налажена, понимаете, вот. Так это и самая это и беда, понимаете, потому что это тут же святитель Игнатий Брянчанин нас предупреждал, что значит здесь тогда о духовной жизни речи быть не может, понимаете, если ты успокоился. Ты же должен быть в состоянии постоянного движения, ты же подвижник должен быть, понимаете, ты же куда-то двигаться должен быть. Ты же должен не внешнюю форму это смотреть, которую ты вызывает у тебя какие-то переживания, может, сентиментальные какие-то переживания, еще всякие прочие даже вот. Вот. А смотреть-то, насколько ты становишься лучше, или насколько ты становишься хуже, то есть ты должен внутрь себя-то смотреть и углубляться. Вот это мне стало хуже, это мне стало лучше. А я вот, значит, 20 лет в церковь отходил, а все еще осуждаю. Вот. Или я там все еще гневаюсь на кого-то, кричу, понимаете, вот. Так значит, я еще и шага-то не сделал в духовной-то жизни, я же шага не сделал еще. Вот. То есть я же пока только вот касаюсь средств. То есть еще смотрю на огород и смотрю на лопату, понимаете, и видом этой лопаты наслаждаюсь, ставлю ее обратно в угол, а копать-то еще не начал, понимаете, да? Но пытаюсь там исповедовать, какие там грехи называю, осознаю, что это мои грехи. Ну а вот воли-то нет еще к тому, чтобы в них исправляться, понимаете, да? Только когда человек начинает исправлять свою страсть, вот когда он начинает бороться со страстями, именно бороться со страстями, понимаете, тогда только можно сказать, что он в какой-то мере приступил к духовной жизни. И вот туда священник-то ему очень нужен, он без него никак не обойдется, понимаете, да? Потому что вот исповедь нужна, понятие духовного устройства какого-то совета нужно, понимаете, вот. То есть это духовно уже. То есть человек приходит к таинствам посредством священника. Исповедь никогда не должна превращаться в беседу тоже. Понимаете, вот иногда бывает исповедь как беседа там. А вот исповедь должна быть каясь Господи, в принципе, да, та же, да. Ну какие-то там еще, может, вопросы батюшка задать, еще что-нибудь там. А вот когда она превращается в беседу, то она не очень действенна, вот так вот нам говорили святые отцы, понимаете, да. То есть понятие душевного и духовного. Одно, значит, я говорю, прилепление к личности, другое пренебрежение ею. Вот. То есть человек пытается сам во всех вопросах разобраться. И этот путь очень часто очень губительный происходит, понимаете, вот губительный путь. С одной стороны, значит, вот опасность одна подстерегает, вот, что если, значит, ну, очень такое мнение создается часто о себе, потому что, знаете, вот все равно для чего и требуется присутствие священника на исповеди и все прочее, что гордость-то наша страдает же сильно, правда же, от этого. Вот. Осознает же человек себя таким, и чем больше он себе свою гордость-то вот ущемляет, тем больше что он и получает пользы, потому что гордость – корень всех грехов. Вот. А также, вот если настолько на себя будешь полагаться, и то начнешь пренебрегать одним, начнешь пренебрегать другим. Вообще благочестие может каким-то, вот две крайности опять же. Ну, полностью человек начинает пренебрегать благочестием. Главное, что вот я всех люблю, никого не осуждаю. Да еще может почитай там про отцов святых, которые могли себе позволить, понимаете, жить так, как по духу жить, понимаете, вот. Им так вот, вот давалось это, юродствовали многие, понимаете, еще что-нибудь там. И когда он переносит это на самого себя и думает, что он вправе отменить то-то или то-то, простые правила благочестия, понимаете, простые правила благочестия, то в крайнюю форму это выражается в таком, как, помню, мне женщина одна пришла, говорит, Я говорю, ну как же ты без исповеди, это нельзя причащаться. А я вот всегда причащаюсь, а ничего. Я говорю, так ну в том-то и дело, что ничего. То есть уже, значит, сам себе могу руководить, себе назначать. Вот пойду там, и вообще никак готовиться не буду. Я говорю о крайних сейчас формах, понимаете, крайних формах. То есть человек сам считает себя, то есть это, знаете, вот если бы мы встретили человека, который бы сказал, что я Наполеон или я прокурор, правда, как бы он не являлся прокурором, ну кто бы сказали он? Ну, маленечко нездоров, да? А в этом состоянии, если человек думает, что сам он такой, все понимает и все знает, почему это не вызывает никаких вопросов? Вторая крайность, что человек большой, я просто сейчас бегаю, потому что мы, я что надумал-то, вы меня простите, сегодняшний урок, он как будто бы вводный, у нас мы начинаем разговор вообще о духовной жизни, ладно, в чем она заключается. Попробуем там, ну, после святых отцов, конечно, будем говорить, потому что опыта своего-то не имеем. Вот. Вторая крайность, что человек начинает большое придавать значение делам благочестия. Ведь видите, смотрите, ведь внешнее это гораздо проще выдержать, чем внутреннее. То есть другая крайность. Внешнее гораздо проще выдержать. Ведь смотрите, народ, даже имеющий спасительное для себя, будем говорить, обещание пришествия Спасителя, он выродился в фарисейство часто, книжники фарисеи. В чем это? Это в точном соблюдении заповеди, установлении Талмуда еще. Очень точное что-то соблюдение такое, скрупулезное, понимаете, да? Как одного сейчас современного раввина спросили, можно ли в шаббат, в субботу комара убить, понимаете, да? Он говорит, нет, комара убить нельзя. Он говорит, ну а как же быть, они же все поедают. Взять не на самого комара, а вокруг вот так побрызгать его. То есть там много таких форм, понимаете, там, или путешествовать по воде можно бесконечно, понимаете, а значит так нельзя, поэтому, значит, под себя грелку с водой поехал куда хочешь. Вот, значит, поэтому говорю, что вот, а там скрупулезное, тщательное повиновение каким-то заповедям, законам, понимаете, вот, установлением старцев или еще чего-нибудь, ну, старцев в том числе, как про которые Господь осуждал, не старцев богодухновенных, я имею в виду. Вот, то есть тщательное соблюдение, это еще одна крайняя форма. Тогда человек обожествляет букву, обожествляет он уже для себя сам закон, о котором апостол Павел говорит, я закон вменил для себя ни во что, потому что никого закон не спас, понимаете, да? То есть две крайних формы. Одно полное пренебрежение, а второе предание обряду и закону такого места, которое он не должен иметь в нашей жизни. Понимаете, вот всегда на этом раскачивали. То есть и про ереси мы с вами говорили, что одно из них иудейское законничество, корень, второе, значит, языческая философия. И вот тут законничество, значит, вот. То есть тщательное соблюдение всего. Более того, гордость друг перед другом. А как вот помните, в древнем Патерике там один пришел, а ему братья предложили пост вареное, там, ну, фасоль там сварили, там овощи какие-то сварили. Он говорит, я пока пришел в монастырь, я никогда в пост не ел вареного. И тогда один из старцев духовных сказал, он лучше бы мясо ел, чем он так сказал. Знаете, да, то есть он полностью все погубил. То есть другой совсем корень его поступков был. Он состоял не в этом, он в гордости, что как бы человек своими силами может спастись, если он будет соблюдать полностью все установления. Вот. То есть спасение зависит от установлений, не от внутренних, опять же, изменений человеческих. Одна крайность, о которой мы говорим, что человек думает, что он уже изменился и свободен от закона, уже изменился. Просветленное сознание, или какое там уже замутненное. Другой, значит, вот думает наоборот, что он, значит, все соблюдает, поэтому он спасся, понимаете, да? Поэтому вот это временное дарование, вот это вот прохождение этим средним путем, нам нужен обязательно какой-то руководитель, понимаете, в котором есть традиция правильного путешествия духовного, еще что-то есть, или хотя бы, который что-то там читает и знает, понятно, да, вот как вот книжки почитал, там еще что-нибудь. То есть надо для этого нам духовно руководиться. Поэтому мы вот с вами когда-то, время у нас не позволит, наверное, да, сейчас? Ну вот, знаете, вот когда вот задают вопрос о расколе, да, о расколе там, допустим, старообрядческим, я сейчас вторую форму выберу, законничество, да, законничество. То есть причиной раскола послужило практически законничество, вот эта вот форма. То есть очень строгая. Но я только сейчас одну сторону вот беру вот этого суетного раскольнического сознания, да. Не, может быть, ее не такую высокую, будем говорить, как искание духовного вот, по пути, там еще что-нибудь прочее, и заблуждение на этом, в этом искании, а законническую форму, понимаете, вот. А, надо сказать, что, знаете, вот, и будущий патриарх Никон, и будущие вожди раскола протопоп Аввакум, Иван Неронов, Григорий, значит, в иночестве, вот, они составляли собой один кружок ревнителей благочестия. Один кружок ревнителей благочестия они составляли собой. И более того, когда, значит, патриарх Никон, будущий патриарх, тогда еще новгородский владыка, он стал у себя делать благочестивые вещи, то есть отменил многоголосие. А знаете, что такое многоголосие? Не то, что на многие голоса пели, а это, что одновременно читали и пели. Один читал, другой пел, лишь бы все вычитать, все пропеть. Понимаете, время-то службы было длинное, хотелось ее сократить. И тогда вот один псалтырь читает, другой в это время что-то поет, третий там еще что-нибудь. То есть такое стояло шум, совершенно... Ум-то не молился в этот случай, лишь бы все прочитать, то есть формально. Началось приспособление службы под то, чтобы все вычитать, а когда же ты все вычитаешь, когда, значит, там это, правда же, да, то есть и сразу одновременно все делали. И вот он начал упорядочить маленько, это вызвало большой подъем, значит, в этом кружке ревнителей благочестия, значит, все прочее. И они даже как бы его рекомендовали, потом патриарх Никон стал, значит, патриархом, да, он как-то их перестает маленько к себе пускать, но это ладно, чисто человеческие отношения. А потом, что происходит? Он начинает дальше маленько идти. Он начинает поправлять тот даже уровень, который они пытались добиться. То есть они пытались добиться какого-то там хотя бы благочестия, еще что-нибудь в русской традиции, будем говорить. А он пошел дальше, он решил более благочестиво, будем говорить, захотел поступить и поправить, значит, даже не только это, а поправить богослужение русской церкви по отношению ко вселенскому православию, понимаете, то есть, чтобы все православные, он как вот прочитал там, что находиться в церкви, это соблюдать, значит, уставы церковные, и единение церкви достигается и этим. То есть он человек, воспитанный на обряде, понимаете, понимающий, что обряд важен, что он ревнитель благочестия, и в то время, имея только понятие вначале о русском обряде, а потом сравнив его, значит, с обрядовостью греческой, он понял, что та более древняя, и поправлять-то надо нашу по отношению к ним, понимаете, да? И когда он стал маленький вводить даже такие вещи, я просто чуть-чуть хочу о психологии раскола. Вот сияние один кружок, они поправляют, каждый делает все благочестиво, в обряд все входит. Потом начинает Никон еще больше, я просто повторяюсь, поправлять, значит, по греческим обрядам. И первое его распоряжение, знаете, какое вот? Распоряжение, которое вызвало такую реакцию в этом кружке. Мы собрались все, говорит, сидели. Так вот. Что-то у них рушится мир, понимаете, в сознании рушится мир. Иван Неронов, протопоп Аввакум пишет об этом. Сердце озябло и ноги задрожали. Ввиду какого распоряжения Никона? То, что он, будучи в Греции, там и патриарх, не в Греции, а греческий патриарх приезжал сюда, он дал распоряжение, что во время Великого Поста, это был Великий Пост, 16 земных поклонов на молитве Ефрема Сирина заменяются 4 земными поклонами и 12 поясными. То, как мы сейчас делаем, понятно, да? Просто, конечно, ужаснулся, думал, как же они 16-то делали, да, земных? Вот. То есть небольшое, казалось, маленькая капля, понимаете, изменения. То, что вот 16 земных заменяется на 4 земных и 12 поясных, понимаете, вызвало такую реакцию внутреннюю. То есть неготовность создания уже того, что как бы патриарх перескал, они перестали быть позже к патриарху. С другой стороны, что он пошел дальше, их будем говорить, вот, по греческим обрядам стал все поправлять. И вот такое маленькое, казалось бы, обрядовое, маленькое изменение, оно уже вызвало такую сильную реакцию, потом которая пошла дальше, дальше, дальше. И если об этом говорить, о психологии раскола, психологии смут, оно привело к очень сильному повреждению внутри церковного, понимаете, да? Сегодня у меня какая-то получается мозаика, вы меня простите, из кусков все. Вот, и поэтому, значит, что получается? Что человек, находясь в духе церкви, должен находиться в духе церкви. Что он должен заниматься? Он вначале не привязывается особо к личности. Но и без них не обходиться ни в коем случае, понимаете, как духовных руководителей искать себе. Одного, немногих, конечно. Потом, значит, что он должен? Не должен придавать большое значение, может, по обряду и не пренебрегать им. То есть идти таким средним путем должен идти, понимаете, да? Средним путем. Потому что всякая крайность, она обычно вызывает то, что человек или долго не может понести эту крайность, то есть очень быстро срывается. Мы помним, как многие по горячке там вот, знаете, набрались и много-много молитвенного правила, такое большое, понимаете, или там в синодик записались вот до 3000 имен, понимаете, вот. А сейчас они не могут это выполнить, и приходится отступать, понимаете, да? То есть горячность появляется. С другой стороны, значит, вот, и не пренебрегать правилам тоже нельзя, ничем не пренебрегать. То есть нужно как-то идти средним путем. Всегда это помнить и всегда наблюдать. И главным путеводителем в этом все-таки пути должно быть что? Должно быть Священное Писание, которое мы должны читать, понимаете, да? Всегда читать его должны. Вот. И также мнение церкви. Особенно, знаете, мнение не сегодняшних, может быть, сказать, глашатаев многих там мнений собственных, а тех, кто святые для нас. Всегда, когда отцы наши духовные, они нам говорили, что надо читать. Надо читать, что свидетели Игнатия Брянчанинова, особо читать нам всем современным людям, особенно читать свидетели Игнатия Брянчанинова. О прелести хотя бы, хорошо его труд изучить, понимаете, да. Такой маленький достаточно труд о прелести. Мы, может быть, на следующем уроке попробуем разобрать, что же такое прелесть. Прелесть ты какая, правда? Что-нибудь попробуем разобраться, хорошо? Вот. И, значит, читать нам Авва Дорофея, Иоанна Лествичника надо нам читать, и Феофана Затворника. Понятно? Потому что у свидетелей Игнатий более категоричен, может быть, Феофан Затворник более мягче, может быть, в наш век. Вот. Но что читает современный христианин? Я уже об этом говорил, понимаете? Он читает в основном газеты. Или то, что, значит, о чем апостол говорит. Изберут учителей себе, чешущих слухом, то есть, которые слух чешут, то есть, какими-то там страшилками, пугалками, стрелялками, какими-то еще вещами, понимаете, вот. Кажется, с одной стороны, вроде и полезными, потому что, как бы, тут дремать-то не приходится, то есть, вроде, вот, как всегда бы жить в состоянии трезвенном. Но с другой-то стороны, то, что внешние какие-то условия произойдут, ведь не избавляет тебя от внутренней борьбы. Я все-таки хочу возвращаться к тому, что мы же себя воспитываем, то мы собой же занимаемся, понимаете, вот. Мы глобальные вопросы перед нами никто пока не ставил, понимаете, да? Если сегодня мы уже зубами скрипим, там, и нам плохо, и по ночам не спим, там, и по всякому шороху вздрагиваем, понимаете, это же значит говорит, что мы, что у нас совесть нечистая. Потому что любой страх, знаете, вот почитай святых отцов, просто, знаете, познаешь великую такую нашу какую-то далекость, понимаете, вот истинной духовности. И вот они говорили, что любой страх – признак нечистой совести. Вот хоть чего испугался, понимаете, хоть чего. Вот. Хоть смерти, даже вот так ставлю вопрос. Понимаете, потому что, вот, допустим, в правилах там отцов написано, значит, священник, боящийся смерти, не достоин быть священником, понимаете. О, вопросы, правда же, да? Другое, значит, получается, хоть смерти, хоть чего мы боимся, это признак нечистой совести, хоть любой страх, понимаете, да? И поэтому, с одной стороны, страх-то может быть начало премудрости, страх Господень, но он должен быть Господень. Он же не должен быть страхом каких-то обстоятельств или еще чего-нибудь, правда же, да? И поэтому сегодня так, чуть-чуть наметив вот круг тех вопросов, которым я с Божьей помощью, если Господь продлит наши дни, мы будем с вами заниматься, хорошо? Ладно? Вспомним, что наше дело идти средним путем и стараться не вторгаться ни в какие крайности. Быть аккуратным и бережным к душе своей, потому что не наполнять эту душу какими-то вещами там сомнительными, сомнениями какими-то себя наполнять, тревогами себя наполнять, понимаете, да? Как будто мы без отцовщины и без отца остались, понимаете, как будто у нас Бога уже нету, И помнить всегда, что это тревожное, страшливое состояние наше, о котором апостол сказал, боязливые Царство Небесное не наследуют. Это признак нашей нечистой совести, понимаете, да? Если сегодня сегодня никто, наверное. А так вот, если сегодня кто-то готов умереть, сейчас взять и умереть, то мы все с вами, достигли какого-то. А если нет, то мы не от того помереть, что надоело жить, понимаете, несколько от другого, что это признак уныния будет, то это совсем уже другое, понимаете. Хотя бы кратенько о крайностях нашего пути духовного, которым мы должны с вами идти. Понятно, да? Так, вопросы, пожалуйста, по теме, без темы.
А вот сейчас есть христианство?
Сохранилось тебе
при 16
земных? 17. У них же и сохранилось. Да, у них и сохранилось, по-моему. Да, наверное, сохранилось. Должно бы сохраниться так-то Так что мы уже в разряд спасающийся не входим. Понятно? Они аж 4, это мало, понимаете, уже 16. Я шучу, простите, а то отец, бывает, я что-нибудь так скажу, понимаете, как кажется мне по иронии, а потом отец Ермоген говорит, ты чему людей в школе учишь? Мне пришли, сказали, так пошутишь, понимаете, а потом сам не рад себе, потому что пошутил.
А вот с протяжении сколько времени прошло, сейчас как церковь оценивает, правильно все никак делал? Начал изменять богослужение, или лучше бы уж не пробовать его? Какие-то выводы святые сказали свое слово?
Вывод простой. Патриарх это сказал. Кстати, в 71-м году снялась эта анафема, которую изрекли, кстати, не наши первые, а изрекли ее восточные патриархи. На Раскольников. Они первые разрекли анафему на них, понимаете? Греческие предстоятели, не наш, не Никон. В 1652, по-моему, году. То есть, если бы это решалось несколько другими методами, то это было бы, быть может, более успешно, понимаете, да. Сейчас, кстати сказать, очень занимаюсь этим расколом, понимаете, да? Сейчас у нас очень много тоже таких раскольнических, чисто настроенничек, похожих на раскол. И поэтому, всегда изучая историю, мы там пытаемся найти какой-то ответ на сегодняшние вопросы. И вещи все очень простые, очень понятные. И можно даже посвятить отдельное занятие, допустим, психологии раскола, да? Но травка была, конечно, неизбежна. Она, в ней была большая необходимость, понимаете, да? Потому что все вещи, которые отстаивали так называемые старообрядцы, да, это было новообрядцы. Это было узаконивание беззакония, которое совершилось на Стоглавом соборе, там, а потом еще переписчики многие книг поставили это в рамку закона, понимаете. То есть это была новость, которая произошла только в 16 веке. В 16 веке начали вноситься эти все новые формы армянского перстосложения, еще там всякие прочие, понимаете. Вот. Хотя до этого никто так не делал. То есть это не старый обряд, он новый, он гораздо новее того, к которому Никон возвращался. Понятно, да? Вот. То есть поправка себя по древним спискам, по древним образцам, правка книг обязательно должна была совершаться. Понимаете, вот. Потому что там в книгах такое содержалось, вот там, вот, допустим, что, ну вот, допустим, служебник исправляли, там во время великого освящения воды, там, духом и огнем. Откуда огнем они взяли, понимаете, непонятно. Когда стали это слово огнем по греческим образцам выводить, то возмутили эти ревнители, возмутили кузнецов, которые сказали, что Дионисий там с правщиками, с другими, хочет огонь из земли вообще убрать, а у них без огня какая работа, правда же, да? Вот они возмутились там. Марфу напугали, там всех напугали. То есть правка книг была необходима, правка обряда должна, была бы необходима, но она должна была производиться скрупулезно и с пониманием народа то, что делается. Вот что Никон, патриархом будучи, пренебрег мнением народным, и как-то он себя несколько поставил по отношению ко всем обособленно, вот это была его большая ошибка. Потом вообще ушел с патриаршества, самовольно оставил патриаршество, это было ошибкой. Потому что уже потом и он, и Григорий Неронов, уже Григорий, потому что он постригся, монашество, то есть представители раскола, практически один из главных руководителей раскола, они в одном храме вместе молились уже все, потому что он почитал и книгу там, и все прочее, и только он просил, чтобы они не троили, а двоили аллилуйю там и все прочее. То есть такие обрядовые чисто вещи. То есть это бы могло все решиться гораздо мирно, если бы раскол не был усилен с помощью государственных всяких вещей и с помощью личных вот этих разных рода несоответствий наших, которые на тот момент были. Понимаете, раскол, само не то, что правка была необходима, она была необходима однозначно, это любой скажет историк. А кроме, конечно, может, старообрядских историков, потому что я книжки вот так читал, и наши, и их, там они по-своему все пишут. И вот, значит, необходимо, но методы и не доведение его до логического конца разумными методами церковными. Вот и все. И это потом усилило, и это было уже как диверсия против церкви. Вот. А так все, конечно, было необходимо. И сейчас это так оно и есть. Так и решили, так оно и есть. Тоже не афонские старцы тогда, тех, кто двоеперстия, афонские старцы первые прокляли, потом патриархи восточные двоеперстия это. Вот. Не наши совсем этим занимались. Наоборот, когда наши стали туда ездить, тогда стало это очевидно все. Так, то есть, вот так вот. То есть, дело было правильное, но оно не было доведено до конца правильно. Вот и все. А до крайности всегда, не крайности, о крайностях мы сегодня говорили уже с вами.
Ну, вы анализировали все расколы там.
Ну, все это. Ну,
по крайней мере, какую-то часть значительную. И вот это, что люди такие экстремисты, скажем, которые пытались всегда как-то чересчур, так скажем, рьяно браться за старое.
Значит, да, это так оно тоже было. То есть там было что? Необразованность народа, вот. И еще многие историки пишут тип таких людей, которые назывались мужики-горланы. Вот. К мужикам-горланам относились разные категории. Одни, значит, относились в силу своего голоса, был Логин такой, а вот он восстал против архимандрита своего, значит, руководителя. Монастырского, значит, своего руководителя, потому что у него голос был, он так коверкал песнопение, значит, он распевал, что звуков вообще было непонятно, что он поет. И когда ему стали делать замечания, вводить какие-то исправления, он кидался, значит, на этого архимандрита, ломал посох, у него другой такой смутьян был, тот седыми, сединами добрыми прославился, то есть горлан, то что же имел такое мнение, восставал, и против чего? Что людей стали в церкви учить. То есть их стали учить в церкви, их стали говорить им проповедь, стали объяснять слова Священного Писания, то есть то, что людей стали учить в церкви, понимаете, был главной причиной было восстание его, понимаете, да? Вот. То есть темная среда, в которой они жили, и в которой они, значит, вот, имели какой-то вес, то есть были значительными личностями. Один, значит, там пел очень здорово, другой, значит, там ходил, все к нему там приходили, он такой седой был, седобородый, такой именитый, важный, сыновитый такой. Вот. Они в этом кругу людей были нужны. И знаете, вот очень, я вот сейчас, мне на момент пришло, вот жила деревня, да, в деревне были бабушки. Бабушки ходили читать по покойным. Их было несколько, они по покойным ходили, они там имели как бы полную духовную власть, так скажем, в этой деревне. Они там того пугали, этого назидали, этому говорят, ты зачем платок в гроб положил, не положил там это сам. То есть у них было такое здоровское. Батюшка приехал, семинарию закончил. Семинарий, да что это семинарий, понимаете, молодой батюшка приехал к ним там в село. Начал им говорить, вот псалтырь-то ошибки делать, вы неправильно читаете, там, вот вы там. Значит, вот просто в рамках обычной деревни, можно это сказать, они сказали, да он еретик, он вообще там латинянин какой-то, вообще он кто попал, понимаете, зачем он сюда приехал. И произошел раскол внутри села. Одни стали с бабками там общаться, а другие стали, значит, в церковь все-таки ходить. В церковь стали ходить в основном люди образованные. А кто, кому уровень вот этот нужен, значит, вот там вот такого темного, значит, вот те за бабками пошли. Вот и раскол. Это реальные вещи, которые происходят на многих приходах. Пока священника не было, там вроде все. Кажется, они должны быть стали, казалось, стать главными помощниками батюшки на приходе. Они, сохранившие как бы веру, псалтырь читающий, покойных отпевавший, там все прочее. Они стали в противовес, понимаете, потому что они, значит, вот не те вещи говорили, которые надо говорить, а он их стал поправлять, а стал поправлять их, не может быть, не очень так это, как это, знаете, рассказы есть одного батюшки, он там, и там Бог, они панихиду пели на селе там, и Бог явился человеком плотский, и небо быть пространнейшее небес, понимаете, Бог явился человеком плотский, понимаете, и чрево быть пространнейшее небес, то есть о Божьей Матери говорится, человек, Бог явился человеком плотский, то есть в плоти, да, и чрево быть пространнейшее небес. Он услышит, бабушка одна, Бог явился человеком плотским, а они как слышали, так и пели, понимаете, он говорит, каким плотским, говорит. Ну каким морякам, говорит, а? Он говорит, ну каким морякам? Ну он говорит, они же все равно по морю там плавали, рыбу ловили, апостол, он флотским явился, говорит, а флотские люди неплохие, у меня муж был моряк там и все прочее. Значит, так он, и она все время так и пела, громко это, что и так стояла на своем, что Бог явился человеком флотским, понимаете? То есть вот это невежество, значит, потом такое способность убедительно говорить, то есть значительность личности своей. И с другой стороны, может быть, такая немягкость, быстрое желание исправить кого-то со стороны вот священноначалия, оно вот приводит к этому, что расколы такие, понимаете, вот. Я вот всего езжу в одно уже сколько, 14 лет, у меня там, знаете, сколько расколов было по разному поводу. Сейчас они, значит, другое распустили. Я говорю, вот вы додумались до чего. Они стали говорить сейчас другое. Они стали говорить, что все, что мне на исповеди говорят, я рассказываю. Я говорю, вы мне льстите, потому что у меня такой памяти нет, что все, что мне рассказывают, я кого-то передавал. Поэтому сейчас, знаете, там разные, кто куда там. Это просто, это нельзя, да. Вот. Но они знают, но им кажется, что так оно есть. Как же можно не рассказывать? Про всех все рассказывают. Вот. Поэтому, значит, вот, знаете, вот, когда мы рассуждаем о далеких вещах, о вещах каких-то таких вот отстраненных, так, в истории, там, в личностях, такие патриархи, все прочее, когда мы спускаемся на уровень прихода и наблюдаем, значит, там, за приходской жизнью, для нас рычаги раскола очень понятны становятся. Вот тогда.